Я брата ищу. Багров Виктор, он жил здесь. Я брата, младший, только 2 дня в Ленинграде. Мне мать его адрес дала, мойка 1, квартира 8.
Ну, здравствуй, брат.
Кинопоиск представляет подкаст о культовом отечественном кино. Выпуск 1. Брат и кино 90-х.
Это первый выпуск нашего подкаста про культовое российское кино. И сегодня у нас в гостях Сергей Сельянов, продюсер фильма «Брат». И мы хотим поговорить с вами о фильме «Брат», собственно, и о том, как вообще снималось кино в 90-х. Вот я вчера много читала и смотрела про этот период в киноиндустрии российской. Понятно, что и сами 90-е годы были тяжелым временем, и уж кино тем более в них было тяжело снимать, потому что и госфинансирование почти не осталось, и частное финансирование было сложно найти, и прокат, в общем, практически не существовал в нынешнем его понимании. Как вы вообще в эти годы решились снимать кино, и почему вам это стало интересно?
Почему интересно? Ну, потому что мне это интересно с 13 лет, и, в общем, этот интерес никуда никогда не девался. Действительно, в 90-е годы ключевая такая фраза в разговорах о кино была, что кино едва выживает, что нам надо выживать. Я это слово не любил, никогда не употреблял. У меня не было никаких сомнений, что пока мы живы, кино будет. А мы были очень живы. Собственно, все делают люди. И несмотря на то, что действительно после 90-го и 91-го года, когда в кино хлынул поток денег от кооператоров, по-моему, там в год, или 89-й, 90-й, в год снималось по 600 фильмов, как сейчас в Америке. Ни один из них не остался ни в памяти народной, ни даже специалисты, архивариусы и критики их знать не знают. Вот такой был огромный всплеск. Ну, появились у людей первые деньги, и наивные были эти предприниматели. При слове «кино» у них 3 картинки возникало в голове. Это «Каннская красная лестница», «Артистки» и, конечно, «Золотой дождь», который прольется на них, как только они вступят на эту территорию. В результате к 91-му году во всех банках, не знаю, как это правильно называется, черный список или стоп-лист, вот списки отраслей и видов деятельности, в которые ни в коем случае нельзя вкладывать деньги, на первом месте гордо красовались мы – кино. Вот, но, тем не менее, кино мы снимали. Но к моменту создания фильма «Брат» ситуация выглядела следующим образом. Действительно, денег практически не было. Ну, что это означало? Что нужно снимать за очень маленькие деньги. И даже было такое объединение продюсеров, режиссеров, куда я входил. Да, вот она, по-моему, так называлась, Ассоциация малобюджетного кино, уже не помню. Ну, это был очень простой манифест, что раз нет достаточно денег, нужно как-то снимать за очень маленькие деньги, соответственно, придумывать сценарии таким образом, ну, проекты вообще, да, и как-то дальше что было делать непонятно, потому что все равно, ну, в то время $1000 были очень значительные деньги, а, ну, малобюджетное, предполагалось, что оно должно укладываться в 200 тысяч. Это было очень мало, очень скромно, но этих денег ни у кого практически не было. Поэтому манифест был, фильмов, ну и все готовились как-то, все-таки как тебе взять эти $200 000? Но было одно обстоятельство, к которому я имею непосредственное отношение, которым горжусь. Существовал видеорынок, ВХС-кассеты, если кто помнит. Ну, он был сплошь пиратским. Но некоторые компании делали вид, что они не очень пиратские, и что они готовы покупать кино. Ну, денег у них было очень много, в отличие от нас. В основном на американском кино все это делалось, понятно. Ну, и на нашем. Ну, и нашим они иногда предлагали хорошо, говорят, конечно, мы готовы вас купить легально. Вашу картину, ну потолок. Ну, вообще, $3,000-5,000.
За права.
За права, да. Ну, потолок, ну, вообще, какой-то невероятный потолок, это 25. Ну, это вы даже не мечтаете лучше, потому что это непонятно, какую картину вы должны снять. Мы чувствовали, ну, не только интуитивно, а просто глядя на ситуацию на рынке, что это не так, что это больше. Ну, пробить, влезть, получить какой-то инсайт не могли. Тем не менее, мы знали, что это больше, решили этот рынок пробить. И вместе с коллегами мы тогда затеяли незадолго до фильма «Брат». Фильм Рогожкина, особенности... «Операция с Новым годом». Я вообще считаю, кстати, что новое русское кино началось с трех фильмов. Это «Вор», «Особенности национальной охоты» и «Брат». Вот до этого кинематографисты в основном разбирались с прошлым. Старшие кинематографисты пытались сказать что-то, что им давали в Советском Союзе. Новые, вот это то, что было в принципе запрещено, чернуха-порнуха так называемая, да? И все, то есть, с головой назад, глазами назад двигались по 90-м годам. И вот копылись эти три фильма, которые я сказал, я считаю, что они, собственно, открыли новое русское кино. Вот они уже были сделаны без всякой оглядки, это было вперед. Вот оттуда старт следует отсчитывать. Ну так вот, «Операция с Новым годом», Саша Рогожкин писал исключительно смешной сценарий, то есть, когда он делал фильм, он его... по неизвестной науке причине, юмор оттуда подубрал. Но когда его читали, всегда гомерический хохот стоял. Я сам, пожалуй, я никогда не смеялся, когда читал сценарий, но вот там я смеялся. И мы с коллегой моим Игорем Каюновым решили, что вот мы не будем отдавать ни за 5, ни за 25. Мы устроим тендер среди этих, значит, компаний. И начальная цена будет 100 тысяч. Мы как-то интуитивно верили. И помогла этому как раз «Особенность национальной охоты», которая вышла до этого, имела сокрушительный совершенно успех. И нам было ясно, что Рогожкин с новой картиной не может не вызвать интереса. В результате тендера за 150 тысяч было продано это право компании или клуб, который Леонид Ермоленко руководил.
То есть это беспрецедентное на тот момент?
Это абсолютно. Это изменение. Ну, это как? Я даже не знаю. Это вот сейчас нефть стала стоить $300. Чтобы было понятно. Этот, наверное, пример всем понятен. Да? Это просто... И вот благодаря этому стало возможно... Оказывается, за российское кино... Да, предположим, не Рогожкин, предположим, не комедия, ну, предположим, не 150, ну, 50, 60, 40, 70. Это уже другое дело. И, конечно, я на это рассчитывал, когда мы поступали к «Брату». Но должен сказать, что сценарий «Брата», в отличие от сценария «Операции с Новым годом», никого...
Смеха не вызывал.
Ни смеха не вызывал, ни вообще интереса не вызывал, что было для меня удивительно, потому что я обращался к коллегам, ну, к таким же, как я, чтобы мы там как-то собрались, ну, что называется, копродукция, вот объединяются несколько продюсеров и делают кино. И многие из них были просто нашими друзьями, и моими, и Балабанова. И они уважали, уже было ясно, что Балабанов очень крутой режиссер после «Счастливых дней», «Замка», короткометражки «Трофим». Но все читали и говорили, слушай, что-то... Сценарий был, кстати, очень коротким, страниц 27. Говорю, что-то Леха, ну, что-то написал, что-то непонятно, что-то не то. Я говорю, ну как? Это же очень хороший фильм здесь лежит. Как вы, ну, то есть... Речь шла не про деньги, а не про успех, потому что успех загадывать – это только последние глупцы так делают. Да? Речь шла о том, что это должен быть очень хороший фильм. И мне это было очевидно. А коллега мне, в результате я остался один. Но, тем не менее, в какой-то момент прозвучала команда «Мотор», и мы стали работать.
На какие деньги вы начали снимать «Брат»? На те, что были от продажи прав, «Операция с Новым годом»?
Отчасти да. Ну, то есть, у меня до сих пор где-то хранится листочек А4, такой пожелтевший, которым я с двух сторон записывал расходы по этой картине. Это был такой способ домашний, что ли. Существенная часть расчетов осуществлялась наличными. Ну, вот я записывал там. Макс Володин, там, не знаю, $322 на... то-то. И вот с двух сторон, когда он был исписан, и я все это посчитал, в уголке оказалась цифра итоговая 99 тысяч 600 или 700 с чем-то там долларов. Я эту цифру долгое время даже не обнародовал, ну, чтобы как-то не навредить рынку, коллегам, потому что считалось, что меньше, чем за 200 тысяч кино не снять. Хотя это было очень дешево. Это было сложно очень за 200 тысяч. Я как-то считал, что это навредит коллегам. Почему получилась цифра 100? Ну, потому что не было больше. И поэтому мы снимали... Ну, там ни одной квартиры не арендовано. Все это в квартирах участников съемочной группы, включая, прежде всего, Балабанова, и друзей. Занимались, ну, в небольших ролях тоже члены съемочной группы. Носили, таскали, все, там, какие-то рабочие члены съемочной группы.
Насколько я знаю, актерам даже предлагали сниматься бесплатно сначала, да, если только в будущем рассчитывать на какую-то прибыль от...
Там разные были разговоры, конечно, и это было, хотя всем в результате я платил, но были такие разговоры, причем даже не от того, что денег не было. Вообще, если вернуться еще на секундочку раньше в Советский Союз, то там вообще было принято такого рода услуги оказывать бесплатно. Считалось, что, ну как, это же такое дело, вот этот энтузиазм по поводу создания чего-то, создания чего-то, то есть вот... Неофициальное искусство, все, оно не было профессией, оно не было способом зарабатывания денег. Все, наверное, знают, даже молодые совсем слушатели слышали про поколение дворников-сторожей, Цой в кочегарке, вот это все. Это же потому, что, да, ты работаешь в кочегарке, получаешь какие-то деньги сутки через трое, в остальное время ты творишь, конечно, бесплатно. Какие тебе деньги еще за это? Как это может быть за счастье такое, тебе еще чего-то будут платить? Поэтому в минуты, когда вот происходит мобилизация, даже в новой России, все-таки, да, люди способны к тому, если они чувствуют, что ты их не обманываешь, понимают это, они готовы мобилизоваться вокруг чего-то прекрасного. В конце концов, это качество твоей жизни, его за деньги не купишь, если ты в каком-то очень интересном деле. Я сейчас, кстати, очень, ну, и в ровесников моего сына, скажем, я тоже это вижу в отдельных историях. Да все музыкальные юные команды, они вот так же первое время существуют.
Ну, да.
Это потом злая лапа коммерции их настигает, или они расходятся, распадаются, и с этим юношеским опытом идут дальше в жизнь, возможно, совершенно другими уже.
То есть все работали за энтузиазм в первую очередь?
Да, нет, деньги платились, конечно, это были не очень большие деньги, но тогда и трудно было где-то найти большие. Вот все это уложилось в эти 99 тысяч с чем-то, если говорить про деньги. Да, конечно, и Лёшу же любили, команда была своя, ну, там очень много было людей, которые нам очень близки, и среди осветителей, и среди администрации, и помощники режиссера и так далее.
И даже знаменитый саундтрек, собственно, песни «Наутилуса», я так понимаю, были предоставлены по дружбе в обмен на клип. Есть такая история?
Да, да, да. Саша Пономарев, который владел, «Дана Рекордс» тогда называлась эта компания, то есть у Славы Бутусова не было этих прав, он бы, конечно, тоже все отдал бесплатно. Ну, вот они были у Саши Пономарева, но с ним мы тоже договорились, что вот мы снимем клип, сделаем на основе этого фильма, да, где... Слава Бутусов, ролики на механика там поступает. И да, и все эти права мы получили.
А вы наверняка присутствовали на съемках. Вот помните какие-то истории интересные со съемок? Вообще, как процесс кинопроизводства отличался от нынешнего тогда?
Во-первых, я мало чего помню. Я в прошлое вообще не смотрю. Меня прошлое очень мало интересует. Поэтому я как-то не запоминаю. Это первое. Второе. На съемках продюсеру бывать незачем. Он лишний человек на съемочной площадке. Его работа... Основная его работа заканчивается до команды «Мотор». Это весь подготовительный период и так далее, и так далее. Когда определяет все, каким будет фильм. И второй раз в монтажно-тонировочном, в постпродакшене, да, когда опять же определяется, каким будет фильм, но уже вот из отснятого материала. Ну, в третий раз это жизнь фильма. Это когда он уже готов, и продюсер, конечно, обязан обеспечить ему максимально достойную жизнь. Даже если не очень получился, все равно ему нужно обеспечить максимально достойную жизнь. Вот. Поэтому на площадке, особенно в то время, появляться продюсеру означало две вещи. Во-первых, на тебя отвлекаются, ну, вроде ты как-то главный, и вообще, ну, твоя, ну, много, как я сказал, друзей и близких, отвлекаться на площадке не надо. Время дорого. Вроде мне надо уделять какое-то внимание. Второе, при том, что и среди осветителей были наши товарищи и так далее, но, тем не менее, появление в те годы продюсера на площадке означало, что к тебе подойдет обязательно какой-то осветитель или водитель и скажет, слушай, мне это что-то денег нет, не заплатят вот это, и вообще надо добавить, и вот что я тут у вас, как папа Карло, за 40 копеек и так далее. То есть это было чревато некоторым увеличением бюджета, потому что не всегда удавалось убедить его, что он не папа Карло, а Дон Корлеоне. Угу. Он тут главный человек, и уже этого ему достаточно, а денег нет. Но вы держитесь.
Вы абсолютно доверяли Балабанову?
Съемки? Ну, конечно, что, собственно, конечно.
Как вообще с ним конечно. Строилась работа? Были ли у вас какие-то сложности, конфликты? Или как бы вы ему отдавали полностью творческую часть и никогда не вмешивались в это?
Да нет, ясно, что он создатель всех своих фильмов. Понятно, и также понятно, что мы все время находились в диалоге. Это диалог. То есть продюсер с режиссером должны все время слышать друг друга. Не слушаться один другого, а слышать. Если режиссер не слышит продюсера, ну, мне неинтересно с таким режиссером работать, даже если он замечательный, не потому, что меня что-то уязвляет. Я там... Просто это непродуктивно. Я сделал много фильмов, и там обойдусь еще без одного, двух, трех, четырех, да. Просто это непродуктивно. Ну, для чего продюсер нужен? Он нужен для того, чтобы фильм был отстроен максимально сильно и качественно. Угу. Режиссер, я сам был режиссером, это изнутри не видно, бывает. Меня самого когда-то убеждали сократить один из моих фильмов там, на 5 минут. Я отбрыкался гордо, а потом смотрел это в зрительном зале и понимал, что его надо было на 7 минут сократить. Это такой простой пример. На самом деле,
в отношении, а вот на фильме конечно... «Брат» было какое-то такое ваше решение, предложение?
Ну, конечно, были какие-то предложения. Я их, опять же, ну вот, не вот помните. Сложен фильм, да. Это же такое, это обычно, это как воздухом дышать. Помню я, что дышал я воздухом в то время? Дышал. Конечно, был и по сценарию был какой-то диалог, и по, собственно, и по фильму, и по производству. Хоть я не ездил на площадку, но это же не значит, что я им не занимался. Собственно, я только им и занимался, потому что... Деньги – это не значит, что вот эти 100 тысяч нашел, я где-то нашел, да. Сложил в коробочку до съемок и потихоньку выдавал их, как кассир. Нет, это все время ну, российские фильмы редко запускаются полным бюджетом, угу. Как в Европе. Там никто шагу не сделает, пока у тебя все уже не закрыто абсолютно, и даже это запрещено. И они не понимают, когда мы с ними разговариваем, в том смысле, что да, ну вот а эти деньги будут к концу года. Они не понимают. А сейчас давайте начинать. Они так не хотят.
Вы продали права на этот фильм той же команде, компании
«Ермоль». Нет, это уже была другая команда. Это была единственная компания, видеокомпания, которая организовалась незадолго до съемок этого фильма как 100% легальная. Это была премьер-компания такая. Была. Она вот, все остальные, они еще с 80-х годов слесарили. Она вот возникла, потому что было видно, что рынок очень большой, очень денежный, она возникла как вот, а мы будем на этом рынке зарабатывать легально.
На рынке ВХС, имеется в виду?
На рынке ВХС, угу. Да, да. И вот с ней мы договорились на 60 тысяч долларов. Это уже было после съемок. 5 июня, по-моему, фильм начал продаваться на ВХС, а должен сказать, что, собственно, кинопроката не было. Мы сделали премьеру фильма в первом Dolby кинотеатре в России.
В Кодаке.
В Кодаке, угу. Да. В Кодаке, но это, в общем, туда еще как-то никто не ходил, еще люди не... И премьера... Там как так ползала, сидела. Я вышел, что-то вроде сказал, а может, не помню. Ну, пошло кино, я, ну, как бы вот, ну, вроде в кинотеатре показали, угу. Слава тебе, Господи. Где-то в середине лета мы поняли, что мы сделали какое-то очень... нужной стороне кино. Продажи росли, 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 ну и отзывы начали появляться, появляться. Они все время росли, росли. Так не бывает, так не должно быть. Они должны вначале как-то вроде, да, или, может быть, через какой-то синусоиде. Но они по экспоненте возрастали, и это было необычно.
Я читала довольно смешную фразу, да, «Огонек» осенью тогда писал, осенью 97-го года, по слухам продано то ли 400 тысяч, то ли 500 тысяч кассет. Вот это по слухам, конечно, очень тоже сейчас непривычно воспринимается, да, сейчас мы знаем буквально там, сколько билетов продано на фильм, полный сбор.
Театром, да, нет, конечно, статистики легальной не было.
А там как бы так все плавало очень.
Я думаю, продано было несколько миллионов, потому что рынок-то все равно был пиратский, конечно. В основном. Ясно, что, да, премьер с нами работала, что называется, по-честному, остальные как могли.
Ну и вот эти отзывы, о которых вы говорите, это такой, скорее, сарафан или это пресса? Потому что интернета же тоже не было, да? Вот как собирать вообще все это?
Нет,
как
это...
Как понимать, что фильм успешный?
Это какие-то отзывы, это просто от людей, которыми иногда пересекаешься. Это какая-то... Ну, фильм был на Кинотавре. И был там высоко оценен. Хотя критики... Ну, это отдельная тема, как мы с критиками, значит, общались по поводу недостойного нашего произведения. Что мы шовинисты, фашисты и все такое. Это отдельное было развлечение. Я его так не помню в деталях, но в целом вспоминаю с удовольствием. Я любил с критиками пикироваться. Это было на Кинотавре. Тем не менее, он получил какой-то, может быть, даже главный приз там. И в этом смысле, ну, профессиональное признание... Но произошло достаточно быстро. А вот это именно потому, что, как вы верно сказали, не было ни интернета, и газеты тоже особенно уж об этом не писали. Это ж, ну, во-первых, это коммерция, во-вторых, вот что касается ВХС-рынка, это было мало кому интересно, были специализированные издания. Но там цифр не было. Скорее, это были отзывы, я вот сейчас сам пытаюсь сообразить, скорее, да, конечно, это были отзывы от самого премьера и от его контрагентов, которые продавали это на местах, так скажем. Да? Вот оттуда мы поняли, что это все, что люди хотят, люди метут, люди требуют, там кому-то не хватило, шлите еще. Вот скорее, таким образом. Где-то к осени, но это уже стало ясно, уже даже не знаю почему, но окончательно, что своим фильмом мы попали в душу.
А как ваша карьера как продюсера изменилась после фильма «Брат»? Это же был, собственно, первый такой, наверное, настолько резонансный фильм для вас тоже.
Если говорить о внутреннем самоощущении, то никак. Я до этого делал кино, делал это кино и знал, что буду делать кино. Я не вот то, что называется «Медные трубы», на меня не оказывает какого-то действия. Я не очень это люблю и не очень это ценю. Вернее, наверное, ценю, но влияние на меня это какого-то не оказывает. Но в практическом смысле, конечно, потому что это для всего российского кино имело большое значение. И для меня в том числе, бесспорно. Для меня в первую очередь, да, поскольку вот оказалось, что можно снимать кино, которое нужно людям и возвращает деньги. И что я, как имевший к этому отношение, ну, тот человек, с которым, наверное, проще и легче пойти в какие-то совместные проекты. Ну, и просто то, что называется словом репутация профессиональная, да, это, ну, имеет вес на любом рынке, в любой индустрии. И это, конечно, сыграло, и может даже, не может даже, а точно играет до сих пор свою роль.
А как быстро вы приступили к съемкам второго фильма? И как вообще зародилась идея второго? Сразу ли она появилась после успеха первого «Брата»?
Тратите, ну, мы еще в 3 года, мы во время съемок, собственно так, обменялись один или даже два раза репликами, что поскольку первый фильм заканчивается репликой Данила Багрова «Куда едешь? В Москву», то вроде, раз он едет в Москву, значит, наверное, что-то там должно быть. Когда сценарий писался, вот это не имелось в виду. Но как только мы начали его с ним уже работать, вот пару раз мы такими репликами обменялись. Вообще, этот фильм «Брат» помог Лёше снять другой выдающийся фильм про уродов и людей. Вот после «Брата» был снят этот фильм про уродов и людей. И, конечно, опять же, денег же сильно больше при этом все равно не стало. Легальные продажи, которые осуществлял премьер, они были легальными, они не были, когда я говорю, несколько миллионов было продано, это в основном пиратская
продажа.
А с продаж
тоже получали продукты. Отчисления какие-то?
Ну, конечно, это были роялти, я уж точно не помню, но после 60 тысяч, возможно, мы еще что-то получали.
То есть, в целом, можно сказать, что фильм окупился для вас?
Пожалуй, нет, пожалуй, все-таки до этих 100 тысяч. Это был единственный вообще источник. Было еще телевидение. Там цены были 10 тысяч примерно за показ, и этот фильм еще его не так просто было пристроить, потому что он такой несколько, ну, чуть-чуть радикальный,
да,
не самый телевизионный. Но, тем не менее, все равно это в какой-то степени помогло созданию вот другого выдающегося фильма, о котором мы сейчас говорить не будем, но он, я его очень люблю, про уродов и людей. Уже не помню, как и когда, как-то решили, ну, что, надо и «Брат 2» сделать. Леша была сначала мысль, что даже 3, может быть, фильма сделать, но это была мгновенная, она была мгновенно им отвергнута, что сначала Москва, а потом Америка. И он решил, я с ним согласился, все это ценить в один фильм, сколько можно, во-первых, во-вторых. Ну, как-то вот так, одним словом.
Ну, я хотела просто вкратце вас спросить, да, как отличался, наверняка уже радикально отличался, да, процесс съемок «Брата 2» от «Брата 1», да, потому что уже был успех, уже было какое-то признание, и наверняка...
Да, вот это оно, то, что... Да, я тоже так считал в то время. У меня появилось, как только, ну, скажем так, мы об этом объявили в профессиональной среде, да и, может, не только, я уж не помню, в прессе, неважно. Я был уверен, что найду, конечно. Нет, да. Во-первых, этот фильм стоил под 1,5 миллиона
да.
долларов. Это уже было очень много. Скачок какой-то произошел определенный. Там была Америка, фильм больше по хронометражу. В результате он по 1,3 миллиона стоил. Ну, вот по оценкам начальным, 1,5 миллиона. Это все равно было очень много. Я половину как-то видел. Причем, опять же, не в том смысле, что они у меня были. Я как-то видел, как я могу обеспечить. А вторую половину абсолютно уверенно рассчитывал, что после «Брата», конечно, я найду партнера. И действительно, у меня было 9 предложений, из них 6 в том формате, в котором я и предполагал, то есть пополам 50-50. Ну, еще 3, где люди были готовы 25-30% от бюджета вложить. Ну, тоже неплохо. И я спокойно... Ну, как спокойно? Условно спокойно, потому что свою половину тоже надо было добыть. Или менее спокойно. Вот мы шли, готовились к работе. И за пару недель до запуска фильма я обнаружил, что ни одного партнера рядом со мной нет. И все отказались по каким-то, ну, даже неважно, по каким причинам. Причина была, собственно, везде практически одна, что как-то, когда доходит до дела, то многие сильные мужчины, они, да,
потом кусали локти.
Сворачивают в сторону. Ну, это не ко мне вопрос.
И что же вы делали?
И я оказался перед этой дилеммой, что же делать, да. Я никому ничего не говорил, ни группе, ни... И я считаю это самым главным своим продюсерским каким-то там достижением, прорывом или подвигом. Я этот фильм сделал. Это было, ну, во много раз сложнее, чем «Брат». И я не помню, как я это сделал. Вот говорят, что я на себе впервые, наверное, вот прочувствовал эту известную психологическую историю, когда от стресса человек забывает, стирает вся из сознания, как все это происходило. Я надеюсь, что это мне не ограбил какую-нибудь старушку и стер ее из своей памяти. Но я действительно не помню, не понимаю. Я пытался, я через год пытался проанализировать, как мне это самому удалось. Я уже тогда не понимал, почему я там за прежние картины Александр Акопов, который тогда руководил, я это привожу, это примерно до каналом России, мы продали ему несколько фильмов, должен был, соответственно, по контракту перевести 30 тысяч долларов. Я ему названивал, его просил, он не отказывался, он говорил, сейчас, ну как, большая компания, ну сейчас дойдет очередь там. Я ему говорю, мне сейчас надо, ну, он как, да-да, конечно, ну, тут другие дела. Вот почему, я все думаю, почему для меня такое колоссальное значение имели 30 тысяч долларов при таком бюджете в какой-то момент? Почему? Я вот это очень хорошо помню, как я эти деньги у него выпрашивал,
а для чего
а
они
почему
были?
Вот они для меня имели такое, ну, 300 тысяч, понятно.
Ну, да.
Вот из таких мелких каких-то подробностей у меня в сознании не осталось практически ничего, потому что я еще помню один момент, который тоже рассказываю, как мы идем в Чикаго с девушкой, которая от американской стороны отвечает, ну, исполнительный продюсер с их стороны, которых мы нанимали, мы платили деньги, понятно. И она так меня, как косомос, это в подготовительном периоде до съемок, само собой разумеющимся, спрашивает, ну, вы уже подняли все деньги? Я говорю, да, конечно, Сьюзан. И у меня холодный пот от вранья и от ужаса, что вообще, ну, то есть, это очень ответ был мой далеко от реальности, да. И, ну, мы его сделали благодаря во многом, конечно, опять же, группе. Наших там было в Америке 14 человек, ну, это, собственно, все главные. И Балабан, у которых все, я там, понятно, не грузил их ни цифрами, ни даже этими проблемами. Но они просто понимали, что денег, ну, понятно, что их всегда как минимум мало, если не сказать нет. Поэтому они исключительно качественно, в том числе быстро провели всю эту историю. И Витя Сухоруку я очень благодарен, поскольку он поддерживал боевой дух в коллективе.
Каким образом?
Он говорит, мы делаем огромное дело, но Витя же зажигает просто. Он способен поднять толпы на благородное дело. А у своих-то людей Ну, со своими иногда бывает сложнее, но ему все это, конечно, удавалось.
«Успех брата 2», вам кажется, перекрыл успех первого фильма? Или все-таки это было уже...
Ну, это разные фильмы. Я их в главе своей... Ну, когда мы решили делать «Брат 2», мы в один голос, это вот не фигура речи, буквально, сказали друг другу, Слёша, он сидел напротив. Этот момент я тоже помню, потому что смешно было, мы так хором.
Угу.
Только давай это будет другой фильм. Ну, то есть, они вообще разные очень.
Ну, конечно, да.
Я их так и воспринимаю, как фильмы разные. Поэтому фильмам положено быть разными, и разные фильмы по-разному живут, по-разному и в коммерческом плане, и в плане ну, просто жизни, и любви или нелюбви зрителей. Я их... Они, конечно, объединены, но я не хочу между ними спарринг какой-то устраивать. Что? Зачем? Они каждые цены по-своему. И оба вместе, они, конечно, тоже ценны. Конечно, они с Сережей Бодровым объединены. И не только Балабановым, но и Бодровым. Понятно, что и Сухоруковым, и группой нашей замечательной, и так далее. Я уж не знаю, какой был бы фильм, и был бы вообще... Ну, то есть, фильм был бы, мы бы сделали фильм «Брат». Но если бы это был другой человек на месте Сережи, была бы это все вот то, о чем мы с вами так вдохновенно говорили. Была бы это любовь, был бы этот фильм таким, каким он стал... Думаю, что нет, не был. Фильм жив. Он продолжает как-то работать. И я был на концертах, посвященных 15-летию фильму «Брат 2».
Угу.
Я видел, насколько фильм жив. Потому что когда я в Петербурге... Вообще заполнить Ледовый дворец в Петербурге мало кто может. Там 18, что ли, тысяч. Ну, я вышел на сцену, да, и он был полон... Меня просили организаторы сказать там три слова. И вот этот Golden Circle, вот эта вот фан-зона перед, непосредственно перед сценой, там, собственно, стояли в основном ровесники фильма, то есть 15-16-летние ребята и девчата с очень хорошими лицами, с глазами. И я что-то начал говорить, а они начали скандировать «спасибо». Я вот такой неэмоциональный человек, я, в общем, с устойчивой психикой человек, но тут я... прям расчувствовался. Это меня тронуло. Было видно, что им сегодня это также необходим, этот витамин, который в этом фильме случился, как и вот 15 лет назад, 20.
В чем этот витамин, на ваш взгляд, заключается? Да? В чем секрет успеха этих двух фильмов такой, что даже спустя 20 лет они оба живы и нужны публике?
Достоинство. Это витамин называется достоинство. Это о человеке, который... И нашему народу, нашей стране это очень нужно. Ощущение, что можно жить с достоинством, что можно стоять ровно, что можно самостоятельно строить свою жизнь. Вот Данила Багров, он такой, за это люди полюбили этот фильм. Ну и, конечно, Сережа Бодров, который этот образ вместе с Лешей, естественно, ну, который этот образ воплотил. И не дал ни малейшего повода усомниться в том, что это вот так оно и есть.
Угу.
Да, можно так жить. И нужно, наверное, даже так жить. Вот это очень важно. Я считаю, это главное.